На связи ролевой подвал. И это третий сезон нашего подкаста «Вводим» про то, как мы вводим настольные ролевые игры и рассказываем о том, что на встречах происходит, как ко встречам готовиться и, самое главное, куда расти. В этом сезоне я ввожу большое мега-подземелье старой школы под названием Холсфорн Волл, и это была 37-я встреча, и вот мы с Масой собрались, чтобы поговорить, поразгонять и, конечно же, зачитать цитаты аргонтийских философов. Привет, Маса.
В 37-й раз всем привет. Кстати, как думаешь, насколько сильно ты вырос за эти 37 встреч?
Хороший вопрос. Будто бы одновременно и немного чего-то поменялось, и чего-то поменялось. Особенно в рамках вот конкретной компании она растет, меняется, происходят какие-то приколы внутри. Лучше там узнаешь игроков, лучше понимаешь, как там те или иные ситуации разыгрывать. Особенно с точки зрения знакомства с материалом и того, как разыгрываются какие-то потенциально неожиданные энкаунтеры и прочее. Просто потому что вот когда ты последнее время делаешь похожие штуки, еще я до этого вводил Evil of Illmire, который сопоставим, и 30 встреч мы там отыграли, что тоже немало. И поэтому оно потихонечку что-то там отслаивается, наслаивается в голове, наматывается на метафорический ус и становится лучше. Жаль, что я не могу посмотреть, как я в прошлом это делал, потому что записи игр нет, но есть подкаст «Вводим».
То есть это такой не количественный, а качественный рост получается. Ты чувствуешь, что стал лучше, но непонятно, насколько.
Сейчас у меня больших целей усиления себя как ведущего после того, как мы подразобрались с правилами, подразобрались с базовыми штуками разыгрывания энкаунтеров и прочего. Я в последнее время почаще задумываюсь, заглядываюсь на большую картину происходящего, поскольку это часть, над которой я всерьез не особо размышлял, которую я всерьез не особо двигал.
А часики-то тикают.
И рано или поздно Холл и Арден Волл ждут крупные изменения, и вот эта перспектива ставит меня в ситуацию, когда я такой, блин, а что же, а как же нормально-то с этим работать? Посмотрим.
В общем, как ведущий, ты решил воспарить над схваткой там и разобраться в тонкостях уже фракционных противостояний. Ну, что забавно, как бы тоже часть игры, причем такая существенная и неотъемлемая.
Все так. И в этом я не могу сказать, что хорош. Вот потихонечку пытаемся делать забавно. И 37-я встреча случилась не так давно, как я к ней готовился. Вот сначала, наверное, пару слов о том, что же было на 36-й встрече, потому что там началась грусть.
Да, персонажи отправились в экспедицию и сделали все очень круто, грамотно, показали весь свой игровой опыт в этих вопросах и вернули незабранные доспехи. Вот. И потом наткнулись на своих самых серьезных противников за все время, за все приключения, на жуков-навозников, скоробеев, которые погубили аж трех персонажей, благо конкретно персонажей игроков там был всего один, зато какой.
Там было два персонажа игрока, Виконт и Джум.
Да, да, ну я их одинаково люблю, как ты помнишь.
Виконт и там другой какой-то.
И, собственно, закончилось тем, что вот эти два персонажа плюс ретейнер не пережили столкновение с жуками навозниками, но мы придумали, как эту ситуацию можно сделать веселее, и посмотрим, что это вышло на 37-й встрече.
Я при подготовке задумал о том, как может выглядеть карта до вот этих святилищ то-то, которую мы решили нарисовать. Решили мы, и еще так забавно сложилось, решили мы нарисовать карту до этих святилищ еще тогда, когда мы изначально нашли эту карту, а это было давно, я не помню точную встречу, однако это было прилично времени назад. И тут так получилось, что такое, о, отлично. У меня были идеи о том, как она может выглядеть, я решил, что это не будет прямо картой с комнатами и квадратиками, я решил, что она просто словами покажет, что где в качестве разнообразия. И я задумался о том, как персонажи игроков смогут добыть всяческие знания о том, что где можно кого как воскресить, и точнее, не воскресить, а вот эти вот знания о том, что жезл-то воскрешения у них есть, но как выжать из этого жезла воскрешения больше?
А, было бы забавно, знаешь, эта карта с описаниями, это в духе «иди до дуба, у дуба поверни на левую, и иди там 30 шагов, там будет камень, под камнем ключ, возьми ключ». Ну, вот в таком ключе. Такое словесное описание.
Это забавное описание, справедливо. Я до этого не додумался, к сожалению. Я поиспользовал так, что вместо того, чтобы рисовать отдельные комнаты, я просто писал там «библиотека», «колодец», «трон», потом там «стражи» я написал. И перепутал вверх и вниз, конечно же, поэтому навстречу мне пришлось зачеркать у этой карты и написать иначе. Случается с лучшими из нас. Все мы путаем вверх и вниз иногда. В основном я сконцентрировал свои мысли на вот этом.
Перепутал вверх и вниз, поэтому взлетел вместо того, чтобы выкопать яму.
В результате, когда мы начали играть, у нас был полный состав. У нас был Алиш, это Торкин, воин второго уровня. У нас был Астапиус, это хафлинг, вор, тоже второго уровня. Гордый обладатель кольца Хикети, которое пока что не поработило его разум. У нас был Аврисиус, это аркантиец, тоже воин, с интеллектом 4. И новый персонаж, который накинул игрок за Виконта, потому что Виконт мертв, и фундаментально нет гарантии, что он вернется к жизни. А второй запасной персонаж игрока, который Лукреций полуэльфор, он получает уровень сейчас, и никому не хотелось вытаскивать его из этого процесса, поэтому к группе присоединился человек Торкин Друид по имени Чижик.
А фамилия? Пыжик?
Так много персонажей мы пока что не знаем. Очень забавно, отдельная респект игроку за то, что он действительно отыгрывал этого персонажа как какого-то нового персонажа. Он там спрашивал: «О, а там, а это кто? А где? А что?» Забавно было видеть такой свежий взгляд спустя такое количество встреч. Персонажи игроков, как я и предполагал, не попытались использовать жезл воскрешения, поняли, что его мощности и зарядов, которые в нем остались, недостаточно. Они наведались в храм Митры, потому что они думали, может быть, в храме Митры нам помогут. Ядор, которая главная жрица в этом храме, сказала им, что, мол, жезл воскрешения — это могущественная штука, и у них нет, и она не уверена, что вообще на всем Иртуине, это вот континент, где сейчас империя потихонечку расползается, что там вообще найдется какой-то клерик, который бы способен был сделать резурекшн, потому что это клерикам 16 уровня доступно.
Ого!
Это заклинание 7 круга. Она подделала, не сказала конкретные уровни, но по общим впечатлениям, если уж там главная глава храма Митры здесь говорит, что не факт, что тут вообще что-то такое есть. И она им набросила информацию о том, что этот жезл, они ей показали его, она говорит, он выглядит, как будто он сделан жрецами Тота. Сама она о Тоте знает не очень много. Она накинула им, что если вы найдете какое-то священное место Тота и сможете силу самого Господа как-то направить через этот жезл, возможно, получится таки воскресить. И сама сила Господа пройдет сквозь жезл в персонажа.
Ты в прошлый раз задавался вопросом, как игрокам рассказать про это, а тут оно как-то логично так все само получилось.
Да, справедливо, так как они зашли в храм Митры, я такой, Ядор должна это знать, она клирик 9 уровня, и не исключено, что хотя бы какая-то такая информация у них есть. После этого игроки начали задумываться, священное место то-то, они такие, там есть оракул то-то, звучит как священное место. Начали в эту сторону подраздумывать. Я также накинул игрокам, что сейчас вот этот жезл воскрешения, они могут его увидеть во всей своей красе, потому что до этого он был запрятан в свече, он был облит весь воском, а так как Йог встретил свою смерть в огненной ловушке, которая несколько минут жгла там их всех, то, скорее всего, весь этот воск уже стек куда-то и испарился, поэтому сейчас у них есть в первозданном виде жезла. Я накинул игрокам, что дизайн этого жезла очень уж похож на дизайн той палки, которую вы нашли в этом же саркофаге, где карта изображена. Игроки такие: «Окей, так». Они начали изучать эту карту, и я им описал, что помимо узоров всяких, там действительно есть, кажется, какие-то слова на мифрик, которые на первый взгляд в случайных каких-то местах расположены, и что, мол, если ее прокатать почему-то, то она подействует как печать. После этого они такие, хорошо, нужно тогда где-то прокатать. А у них была чернильница с бесконечными чернилами в их сокровищнице. Они облили эту карту чернилами, и Астапиус, как самый бравый хафлинг, говорит, давай, рисуй на моей спине, как в сериале «Побег». Поэтому они прокатали карту по спине Астапиуса и увидели там надписи, что библиотека, там библиотека чуть повыше, колодец чуть повыше, трон, и там направо уходят какие-то символы, и там было написано «Стражи» и там «Святилище Ибиса» и «Пневма». «Пневма» — это штука, которая в этих святилищах есть большущая статуя Тота, и у него из клюва вечно он исторгает такой оранжевый туман, который как раз зовется вот этой пневмой. Это какая-то особенная сущность, которая позволяет тебе лучше входить в контакт с Тотом. И игроки уже наталкивались на упоминание этой пневмы в свитке, который они нашли, я даже уже не помню, сколько встреч назад, в подвале еще. И они его прочитали и такие, о, что это за пневма. И тут я когда упомянул это название, и один из игроков такой, опа, это вот оно, кажется. Я такой, ничего себе. И такие, ну, если уж там какое-то святилище и пневма, и там, судя по тому свитку, она была какая-то могущественная, такие, ну, значит, похоже, нам надо тащить тело Виконта куда-то туда. И они смотрят, они, во-первых, попытались соотнести ту карту, что у них есть, второго уровня, так как они такие, колодец. Такие, о, колодец. А мы помним, что на уровне с тьмой и бабуинами было дно колодца. И трон, там Эйлиф, который сидел в тюрьме как раз у Герилла до этих бубуинов, вспомнил, что там был какой-то трон из рубина. Он такой, о, может, это вот это оно? Они там, давай совмещать эту карту, крутить, совмещать с тем, что у них есть. И такие, о, возможно, значит, вот здесь вот, судя по всему, там есть библиотека, а если вот туда вот куда-то пойти, не очень понятно куда, то в результате мы попадем к каким-то там стражам, и там уже дальше проходка этим святилищем есть. Там же я написал, что там есть лестница вниз, и игроки такие, блин, это же тогда нам получается нужно проходить сквозь земли бабуинов. Если там от трона еще куда-то, там же наверняка совсем какая-то жесть похожа. Аж сколько там бабуинов, и у них сложилось впечатление, что большинство бабуинов недоговороспособны. Они подозревали, что можно с одним из бабуинов четырехруких договориться с Трэвко. Однако они такие, там был еще какой-то вот ход. Давайте мы спросим у Керба Кана. Может быть, он там где-то был или еще что-то, потому что автоматоны-то его много где бывали. Я такой, о, ага, окей, над этим я не подумал, хорошо. Они, благо у них есть ковры телепортационные, они перелетели на район гоблинов. Я кинул, есть ли Керба Кан сейчас на районе, он там был. Они с ним переговорили, и я про себя думал о том, что Керба Кан за спасибо, естественно, ничего им не скажет. Он на этом подуровне не был, точно, потому что он скрыт за секретной дверью, и я подразумеваю, что автоматоны его не бывали за секретными дверями. И в модуле тоже так написано. Однако он может быть в курсе, что такая штука вообще может существовать, какие-то там святилища. И игроки сами изначально предложили ему одну из книг, которая у них была в их маленькой сокровищнице, которая связана с животной, практической животной магией. Я посмотрел такой, ну, это приемлемая книжка. Вряд ли она будет очень интересна Керба Кану, но магия и книги в целом-то нормально. Я думаю, что ну, этого недостаточно. И тут один из игроков упоминает, что «А еще, господин Керба Кан, мы можем вам рассказать про какой-то странный арканум, который мы выковыривали из стены, и после этого на двух персонажей прекратила магия перестала работать». Это про Лукротуса и Янкса из «Длани судьбы». И Керба Кан такой, а вот это уже интересно. Если вы приведете мне одного из них для экспериментов, потому что Керба Кан вряд ли сталкивался с такими свойствами аркана, он говорит, то тогда вот уже другой разговор. Игроки такие, блин, нас, конечно, да, никто за язык не тянул, теперь, похоже, надо идти договариваться с «Ланью судьбы», чтобы кого-то из этих персонажей Керба Кану на изучение отправить. Дальше произошла сцена, где они в Гостервике разговаривали с «Ланью», я писал, что Лукротус сильно пьет после... У него сдвинулся алаймент, скорее всего, с нейтрального на хаотичный, после того, что он там кинул Анаксимандра крысам чужими руками, правда. Но тут и что поделать. И Роджер, который глава «Длани судьбы», говорит, что я за Лукротуса не очень уверен сейчас, а вот за Янксом может быть. Однако Янкс там не очень любил того же Астапиуса, И поэтому Янкс такой, ну, я если и пойду, то только за... В модуле написано, что Янкс любит жареный сыр и медовуху. И Янкс говорит там, что мне нужен самый лучший жареный сыр, который я только вообще в своей жизни ел. И если вот у меня он будет, то тогда я соглашусь. Значит, жареный сыр, чтобы я пошел, и когда я вернусь, чтобы тоже был еще одна. Лучший самый жареный сыр. Игроки такие, о! Они такие, о, в трактире, где обычно Дань Субэ останавливается, там есть какой-то повар талантливый. И Остапиус, как тоже Хафлинг, говорит. Я зову, значит, этого повара, мы с ним договариваемся, я ему описываю рецепт жареного сыра, ну, поскольку это... Мы решили, что это какая-то типичная хафлингская штука. И он ему, значит, описывает этот рецепт, он у них с них какое-то количество золотых снял, и после этого он приносит им сыр во фритюре, который плавает в сырной тарелке, сыр в сыре. Все такие, о, замечательно. Таким образом удалось уговорить Янкса. Да. Вот такие вот эксперименты.
Знаешь, как будто он был и не против, всего лишь жареный сыр, а он уже готов стать подопытным экспериментом.
И персонажи игроков еще ему пообещали, что ничего плохого с ним не случится. Я пока не знаю, случится с ним что-то плохое или нет.
Ну, на это всегда можно побросать что-нибудь.
Да, все верно. После этого они встретились в обозримом будущем как раз с Кербоканом и вместе с Янксом. Кербокан Янкса телепортировал себе в свой санктум, и они договорились, что, мол, встретимся рядом со сырыми пещерами, и вот оттуда мы пойдем как раз к тому месту, где Кербокан, где он мог гипотетически бывать, потому что я, когда игроки еще разговаривали с Кербоканом изначально, я быстренько посмотрел на карту и подумал, а могли ли вообще его автоматоны бывать в тех местах? И я смотрю, там попасть... Понятно, что через земли бабуинов это такая себе затея, однако там же есть проход еще с другой стороны, с третьего уровня. И этот проход... Для этого нужно, во-первых, перебраться за расселенную. Я такой, скорее всего, не исключено, что да, автоматоны Кербокана как минимум в расселине бывали. Я смотрю в таблицу случаек в расселине, и там есть автоматон стрекоза. Я такой, о, отлично. После этого там нужно пройти по коридорам, там нет секретных дверей, и вот таким образом можно подняться на второй уровень, а вот дальше проход на, собственно, под уровень, он закрыт за секретной дверью, и там Кербокан не был. Однако игроки показали ему эту карту, которая у них есть со спины Остапиуса, и он, будучи клевым волшебником там 20 плюс какого-то там уровня, он смекнул, кажется, где это находится, запомнил, я подозреваю, то, что там написано «библиотека», потому что это большое дело. И говорит, что да, значит, я могу гипотетически вас провести. Он не сказал, ну, как туда дойти, он пойдет с ними, точнее, автоматон пойдет с ними, потому что он сам явно хочет это увидеть, и плюс идея того, что автоматон Кербокана куда-то с ними идет, у меня была довольно давно. В результате я прикинул путь, по которым они могут туда пройти, и персонажи игроков, взяв с собой тело Виконта, отправились с района гоблинов в сырые пещеры. Там они повстречались с Кербоканом, и на этом моменте мы закончили встречу.
Как будто ничего не случилось.
Получился пляжный эпизод, да, где мы разговаривали с персонажами, которые до этого всегда уже разговаривали. Мы там говорили с Иодор, с Дланью Судьбы, у нас там была вот пара сцен с поеданием сыра. Плюс еще сэр Грусть разговаривала с Алишем отдельно. Она ему еще раз намекнула о том, что, ну, у тебя тут, кажется, все в твоей группе умерли, если что. Но я напоминаю, что у нас ты можешь посетить рынок троллей, и там у нас есть рыцарь, который потенциально может принять тебя. Если тебе будет вдруг больше некуда идти, то ты подходящий кандидат для, возможно, вступления в наши ряды. Алиш такой, окей, спасибо, но игрок понимает, что в этом случае он персонаж за Алиша просто превращается в NPC, потому что он всю жизнь будет отдает своему ордену в том или ином виде. Поэтому игрок такой, я пока не готов.
Зато можно теоретически стать крутым рыцарем этим. Или нельзя?
Гипотетически можно стать крутым рыцарем опаленного солнца, да. Однако ты уже тогда не будешь просто приключенцем, который что-то какие-то свои дела мутит. Плюс тебе вначале нужно провести какое-то количество лет в качестве оруженосца для какого-то существующего рыцаря. И там у тебя пространства для маневра немного. И игроки после этого, после встречи еще говорили, что забавно, что, во-первых, немножко поразвивались какие-то с персонажами с разными отношения какие-то, что так как теперь у них есть связи, всякие разные связи, там, с Кербоканом смогли договориться, с Дланью смогли договориться, они такие, о, это неплохо, это там, когда у нас первые встречи только были, они такие, ну, мы, у нас что-нибудь есть, и мы там не понимаем, там, куда идти, с кем в случае можно поговорить, у кого что можно спросить, с кем как можно договориться. Вон, с Янксом получилось договориться за сыр. Это был, конечно, самый дорогой сыр в их жизни, но сыр. В связи с этим можно подумать, поразгонять то, что их ждет. И когда еще там Алиш, получается, тащит тело Виконта, у меня почему-то... Я не смотрел этот фильм, а так у меня почему-то в голове возникло название фильма. Как же оно звучало? «Как Леха Штырь вез кого-то там в дом инвалидов». Я, к сожалению, фильм не смотрел, но название запомнилось мне. И тут вот...
К сожалению...
Для того, чтобы полностью ощутить всю комичность ситуации. Так что я знаю, как будет называться наша следующая встреча в чатике. И на эту тему можно поразгонять. Как я и говорил, я посмотрел в моменте еще тогда на встрече «Путь», в котором можно туда попасть. И в большинстве своем он проходит по открытым коридорам, которые не за секретными дверями. Однако непосредственно поворот на второй подуровень есть. Там есть парочка оживающих статуй, хранителей Тота, которые не хотят, чтобы кто-то проходил там через коридор. Если святой символ Тота им продемонстрировать, то они успокоятся и пропустят.
Ты вроде говорил, что у кого-то есть эти...
Да.
Взяли ли игроки с собой?
Да, игроки их взяли с собой, поскольку Кербакан, будучи могучим и знающим чуваком и не желающим в случае чего потерять автоматон в какой-то нехорошей ситуации, он знал, что им нужны святые символы Тота, поэтому игроки у Длани выпросили несколько штук. Они часто встречаются, эти символы, особенно на поверхности и на верхних уровнях, просто персонажам игроков они не попадались. В связи с этим я думаю, что они доберутся без особых препятствий до второго подуровня, поскольку им нужно будет пересечь расселину. Это вот главная потенциальная проблема. Потому что, я думаю, Кербакан был в этой расселине в виде стрекозы, и стрекоза умеет летать, и проблем нет. А вот персонажам игроков нужно будет карабкаться по отвесным стенам этой расселины, еще ухитриться не попадаться на глаза хафлингам, у которых есть... окошки в эту расселину.
Пошли спасать одного персонажа, погибли все, да? Вот это приключение, конечно.
Кто знает, да. Будет зависеть от случаек и от всего такого. Кербакан предупредил их, что там есть расселина. Также, когда они доберутся до этих святилищ, у меня в голове есть то, как примерно может выглядеть сцена воскрешения. У меня в голове есть примерное понимание того, что на этом подуровне со святилищами находится. Там получается как? Там есть 8, там есть большой зал, в котором стоят около 20 крупных статуй, которые при определенных обстоятельствах могут ожить и набить вам лицо. И также там есть большая статуя Тота, из которой вот эта вот пневма источается из клюва. И по стенам этого длинного зала расположены 8 помещений. И это 8 помещений — это святилища, где, судя по всему, в древности так называемые чемпионы Тота проходили разные испытания. И в одном из этих святилищ, в 8-м, есть дыра в стене, обвалившаяся. И за этой дырой в стене находится отсек космического корабля с криокамерами. Вот теми самыми, о которых мы какое-то количество встреч назад говорили.
Как удачно получилось, как все на месте.
Справедливо. Правильно. В очередной раз спасибо Ричарду Бартону за то, что как все это переплетено. Эти криокамеры сами по себе безопасные. Там есть даже панель управления этими камерами. Тут у персонажей игроков нет абсолютно никакой идеи, конечно, как с ними взаимодействовать. Ричард Бартон как пишет? Он пишет, что советую, чтобы не все 8 святилищ были доступны с порога. Советую сделать так, что когда персонажи первый раз приходят на этот подуровень, кинуть D8. И что у вас выпало, такое святилище будет открыто, а все остальные будут закрыты божественной силой. И это святилище, которое вот открыто первым, оно будет открыто месяц. А затем, получается, каждый месяц открытое святилище будет меняться. Я во время подготовки ко встрече, я кидаю D8 и угадаю, что у меня упадает.
Криокамера.
Именно так у меня упадает 8-е святилище, где есть дыра и где есть криокамера. И я смотрю на это и такой, ну вот теперь нам с этим жить. Они придут туда вместе с автоматоном Кербакана. И, конечно же, они наверняка захотят залезть и посмотреть.
Это, знаешь, как запустить ребенка в детскую комнату, вот это где торгового центра, где полно всякой херни, с которой можно повзаимодействовать, и дрон-то будет такой же, я так понимаю.
Да, да. Поскольку если бы они пришли туда одни, то это был бы один разговор. Если бы это святилище было закрыто 8-е, а было бы открыто какое-нибудь другое, они бы увидели, что там какая-то дыра в стене, и все. А тут, получается, интересная ситуация сложилась. И можно поразгонять несколько вещей. Вещь номер один, связанная с воскрешением Виконта. Как я и говорил, в этом случае у жезла потратится один заряд. И как мы с тобой обсуждали, Виконт, так они тащат тело Виконт, я подозреваю, что им будут воскрешать Виконта, а Виконт больше не будет мэджик-юзером, он будет клириком, скорее всего, ярым и фанатичным клириком Тота. Количество опыта я оставлю такое же, уровень я оставлю такой же, а вот все, что связано с классовыми приколами, с Magic User заменится на клерика с несколькими приколами. Я раздумывал над тем, чтобы просто поменять уровень, однако...
Смысл воскрешения тогда?
Это не так прикольно, возможно, потому что тебя сам Бог, Господь тот воскрешает. И тот сам по себе, он еще и Бог знаний и всего такого, и он очень хорошо относится к Magic User'ам. Там есть для прохождения, например, каких-то испытаний у тебя могут быть бонусы, если ты Magic User. И некоторые в этих святилищах.
А это? Мультикласса никакого нет в Острике? Это появилось позднее?
В Острике есть мультикласс. А мультикласса нет в нашей компании, потому что это большая банка с червями, в которую мне не хочется залезать, честно сказать. Потому что там много всяких... В Острике есть там два вида. Там есть мультикласс, есть дуал-класс. И дуал-класс доступен людям, а мультикласс доступен не людям. И там ты читаешь это и думаешь, что я просто не хочу эту часть механики трогать руками, потому что она, скорее всего, взорвется, как то яйцо, которое лопнуло у нас пару тысяч назад.
Ведущий боится трогать правила по мультиклассу, потому что лопнет яйцо. Я все правильно понял?
Именно так, да. Поскольку в начале кампании я тоже озвучил игрокам, что у нас не будет мультикласса. Однако это выходящая из особенная ситуация, поэтому я думаю накинуть пару приколов для Виконта, либо, если они потом захотят воскрешать еще каких-то персонажей, то и для других персонажей. Я думаю, что в случае конкретно Виконта, во-первых, там все его воспоминания, его знания мифрик и все такое, все останется без изменений. Также я думаю, что его связь с его фамильяром, котом, Норденом, останется, потому что кот там сейчас бесится уже как уже несколько дней не может понять, что происходит. Я думаю, связь с ним останется. И также, так как тот хорошо относится к Magic User, у меня была идея что-то из прошлого класса Виконта привнести. У меня было несколько идей. Идея номер один — дать возможность Виконту колдовать условно раз в день какое-нибудь заклинание. Его там не надо запоминать, ничего, оно просто вот доступно раз в день, как будто бы, если бы он запомнил заклинание какого-то Magic User.
Единственный минус в том, что у жреца тоже есть список, да, заклинаний, он тоже довольно обширный. Ну, типа, и так много, зачем еще какие-то заклинания?
Справедливо, справедливо, верно. И также вдобавок похожую силу тебе может даровать одно из святилищ. Я такой, ну, это будто бы недостаточно хорошо. Вторая идея, которая у меня была, это дать возможность персонажу использовать заклинания с свитков магических, которые для Magic User были созданы. Несмотря на то, что он клерик, но вот такое вот исключение. Поскольку у Тота много где всякие свитки изображены, и Тот любит волшебников, и это бьется у меня в голове с тем, какой прикол вот так вот можно добавить. Еще у меня была идея подразвить этот прикол и дать персонажу возможность использовать предметы, которые обычно мог использовать Magic User. Там всякие палочки волшебные, еще другие. Вот там у него, у Виконта, например, есть зубы Пола. Пол — это волшебник древний, которые там интеллект увеличивают, например. Это вот тоже технический предмет, который может, по-моему, только Magic User использовать.
Слушай, а это свитки, палочки и прочее, это какая-то отдельная способность у Magic User или это вот, ну, типа, в разных местах это написано, скажем так?
В книге правил ты имеешь в виду?
Угу. Ну, типа, я не знаю, как это там написано, но, например, в этом. Ну, в других играх бывает так, то, что у тебя несколько приколов, которые может делать твой класс, написано, типа, одной строчкой, там, одним свойством каким-то этого класса. И я к тому, что если ты разрешаешь пользоваться чем-то одним, как будет, ну, логичнее разрешать пользоваться вот целым вот этим вот свойством. Но здесь другое зло кроется, и в том смысле, что не слишком ли жирно будет уметь использовать вот это вот все, как будто ты Magic User. Что-то отдельное, да, а вот все сразу как будто бы уже многовато.
Мне тоже кажется, что если дать использовать вообще все, что угодно, то действительно ощущается, что слишком много Magic-юзеров с кости осталось в персонаже. Я еще отталкивался от того, что, к примеру, например, в Basic D&D у вора на высоких уровнях появляется возможность читать и произносить заклинания со свитков. В классе Magic-юзера это не написано как отдельная какая-то особенность, однако я отталкивался от этого, что у вора появляется такое, а почему бы не может появиться у какого-то чемпиона Тота, который сам Тот и там потенциально вернет к жизни. И этот вот второй вариант, где персонаж может читать заклинание со свитков, нравится мне больше всего.
Мне на самом деле тоже, потому что Тот любит читать, пускай оставит эту возможность. Но теперь ты не можешь запоминать заклинание, возможно, потому что ты, когда помер, ударился головой.
Да.
Ой, слушай, а характеристики у Виконта насколько подходят для жреца? Ну, хотя, в принципе, у ОСР, типа, это какая к черту разница? Нет ли у него там только вот мудрости какой-нибудь очень низкой? Там же от мудрости колдуют клирики, я ничего не путаю.
В ОСР-ах действительно нет серьезной привязки характеристики персонажа к классу. Понятное дело, что воин с большой силой, в среднем по больнице в бою будет лучше воина с маленькой силой, однако они оба компетентные чуваки. В случае клерика высокая мудрость влияет на дополнительные ячейки для заклинаний, и у Виконта, по-моему, приемлемая мудрость.
Больше 4, короче, да? Это,
да-да-да,
это нормально.
Да, именно так, она точно больше 4. И еще один из приколов, над которым я подумал, что можно будет накинуть несколько дополнительных заклинаний жрецу в его список заклинаний, чтобы отразить то, что это жрец, мол, тот именно, а не просто какой-то там жрец.
В самих холлах, я имею в виду в книге, есть какие-то такие заклинания чисто тотовские?
Заклинания, которые сугубо для клириков Тота в книжке я не нашел, которые бы отображали то, что это вот именно заклинание для там, клириков Тота. Однако книги заклинаний для клирика... книги заклинаний для клирика. Однако заклинания для клирика в книге есть. Там есть парочка, которая тематически подходит. Там есть заклинание, где ты можешь очень громко сказать имя своего бога, и это негативно влияет на других существ в зависимости от их алаймента, что бьется с тем, что тот там иногда громко оглашает что-то.
Слушай, а какой у него алаймент? Мы же вроде хотели, да, это Виконту в случае чего подвинуть в сторону божества алаймент.
Да, это верно напомнил. И у Тота lawful мировоззрение. Там, если быть точным, lawful neutral, однако у нас просто используется lawful и все. А у Виконта, насколько я помню, нейтральное, поэтому да, еще и подвинется мировоззрение. Изменения в характере, впрочем, я оставлю на откуп игроку. Посмотрим, что он будет делать с этой информацией. Также там есть еще одно заклинание, которое позволяет осветить какое-то место или какой-то предмет или что-то такое, что тоже тематически бьется с происходящим. Я еще подумал в качестве бонусных заклинаний, что можно взять заклинание Magic User Comprehend Languages, понимать языки, и сделать какой-нибудь рескин клериковский, поскольку тот и знание, и понимание языков звучит как то, что может работать. Также у меня есть еще идеи, которые не особо оформившиеся, и я над ними потенциально пораздумываю еще в будущем, поскольку тот, конечно, еще и божество в том числе света, и тут будто бы что-то со светом можно сделать забавное, однако у клериков уже есть заклинание Light, и в Холсфарнвул есть заклинание, которое как Light, только еще круче, которое буквально создает солнечный свет, однако оно будто бы не очень хорошо бьется с именно Тотом.
А можно каких-нибудь свистелок навесить на обычное заклинание Light? То есть оно будет все тем же заклинанием, но с каким-то приколом, короче, тотовским, я не знаю.
Забавно. Можно еще его назвать как одно из секретных имен Тота, там, Light of Comprehension, например, что-нибудь такое. Да, я еще задумал потенциально то, что можно оставить возможность игроку придумать какое-нибудь заклинание. То есть, например, для первого круга, то есть на каждом круге дать возможность игроку придумать какое-нибудь одно заклинание особенное. И, может быть, эту идею можно протащить для любых, например, клериков. То есть ты клерик бога вот такого-то. И там ты сам как игрок можешь придумать какое-нибудь заклинание. Мы посмотрим, насколько оно бьется там с тем уровнем, точнее, с тем кругом заклинания, где оно должно быть расположено. Однако это потенциально интересное решение, поскольку игрок может вот так вот бесплатно получить опыт придумывания заклинаний, потому что в рамках даунтайма тоже можно их придумывать, только они уже стоят денег. И покажет еще то, что это не просто какой-то общий клерик, а клерик конкретного божества. Посмотрим.
Тут как бы, да, от тебя ничего уже не зависит, ты просто предлагаешь игроку там дальше, он согласится, не согласится вообще, что из этого получится, ну. Никто не знает, вообще дойдут ли они до того момента, когда они пригодятся.
Справедливо. Такое вот, я думаю, сделать, что оставить виконту возможность читать свитки и накинуть ему несколько заклинаний и оставить Норадена в качестве его фамильяра, может быть, даже оставив ему бонус к хитпоинту. У него там на 3 хитпоинта больше из-за того, что у него есть фамильяр. Мелочь, а приятно. Второй момент на поразгонять — это ситуация с криокамерами и кербокканом. Потому что персонажи игроков явно туда полезут, потому что они увидят дыру и такие, ну что, это дыра. Они залазят, а там много всего интересного, особенно для кербоккана. И тут возникает вопрос, как он отреагирует на такое неожиданное нахождение. У меня в голове он будет сильно-сильно рад происходящему, потому что если Кербокан смог достигнуть таких высот и таких приколов, обладая всего лишь одним наполовину поломанным медицинским отсеком, что же он сможет намутить, если у него будут целые криокамеры в его распоряжении? Там несколько штук, часть из них сломана, часть из них пустая, в части из них сидят разные существа, которые там есть.
Кербокан, он же волшебник какого-то эпического уровня, там 20 какого-то, да?
Да, насколько я помню, 20-го или около того.
Блин, а как они учатся на таких высоких волшебников, если нет учителя нигде поблизости? Или это он из древних времен научился, когда были?
Кербокан изначально пришел в Гостервик, уже будучи могучным волшебником. Ой, в Гостервик. Когда он пришел, Гостервика еще не было. Он пришел 50 плюс лет назад в Арденвул, и он изначально был уже могучим волшебником. Он состоял в одной из коллегий магов. У него был интерес к магии крови, и в какой-то момент он решил, что коллегия, конечно, коллегии, однако в этих вот колах, судя по всему, есть какие-то крутые штуки. И он спер несколько важных и редких книг, связанных с магией крови и с магией в целом, из библиотеки коллегии, и отправился сюда. Тут он каким-то образом обнаружил заброшенный медицинский отсек, и вот киберчародей Кербокан. Его, например, одна из коллегий ищет, потому что он стырил у него из библиотеки всякое злое мировоззрение. Он в первую очередь беспокоится о том, чтобы как бы ему бы самому что-то там новое узнать, как бы ему самому что-то там помутить интересное. Думаю, что увидев вот это все безобразие и увидев тот потенциал, который хранится в этом отсеке, а там еще есть всякие парочка дверей в другие места Hall of Ardenvul, он, я думаю, потребует у персонажей игроков, во-первых, никому ни при каких условиях не рассказывать то, что они здесь видели, и в качестве закрепления своих аргументов он, возможно, что-нибудь им предложит, во-первых, а во-вторых, он тоненько так намекнет, что, во-первых, у него Йенкс, в слово «заложники» употреблять здесь не хочется, но он планирует с ним мутить какие-то эксперименты. И во-вторых, у него есть кровь Виконта, и у него есть кровь Алиша, оба из которых заключали сделки с Кербокканом. И кто его знает, что он может сделать, обладая кровью?
Слушай, мне кажется, что... Даже не кажется, я в этом уверен, что для переговоров точно нужен какой-то механизм воздействия. Иначе это не переговоры, а просто это... Сделайте, пожалуйста, то, что я хочу. А игроки такие, нет, мы не будем делать то, что ты хочешь, пошел нафиг. Мало ли, что им в голову взбредет.
Да, справедливо. И с моей точки зрения, Кербокан здесь в хорошей позиции для того, чтобы вести эти переговоры. Ничего себе, могучий волшебник получился могучим волшебником. Шок. Я еще даже сам того не знаю, потребовал у них одного из персонажей из «Длани судьбы», а тут вот так вот. Я такой, о, это же еще и фишка в переговорах.
Слушай, ну если он прям злой волшебник, то, возможно, все-таки Янкс, или там Янкс же, да, же отправился на эксперименты, что он все-таки пострадает как-то после этих экспериментов.
Не исключено. Посмотрим, да. После этого, я думаю, Кербакана будут не сильно интересовать святилище, которое там есть, потому что оно связано с Тотом и со всем таким. Понятно, что это интересно с исторической точки зрения и интересно с точки зрения каких-то потенциальных приколов, которые можно из них получить. Однако сам он, я думаю, не будет возиться с испытаниями и с прочим. И криокамеры по соседству, это да. Что он будет делать после того, как проход туда закроется, я не знаю, посмотрим. В это святилище. Он, возможно, сможет туда телепортироваться в будущем, кто его знает. И что он будет делать, получив информацию и добыв какие-то сведения из этих криокамер? Вопрос вдвойне интересный, однако это будто бы вопрос для будущего меня.
Загадки, которые пока не требуют ответа, и не потому что это риторические загадки, а просто потому что еще рано.
Да, кто его знает, что там произойдет по пути? Довезет ли Леха Штырь какого-то чувака в дом инвалидов? Вот такие вот разгоны. Я еще немножко думал над тем, что, наверное, после вот этой ситуации, когда персонажи игроков вернутся, либо воскресив, либо не воскресив, не знаю, во время следующего даунтайма, во время следующих закадровых приколов, надо будет подвинуть ситуацию с Гислу и Скипетром, потому что персонажи игроков давно не наведывались. Я пока что только в общих чертах предполагаю, что что-то может быть. Тут еще, наверное, нужно будет кубики покидать, чтобы понять, что же происходит.
Я еще думал то, что ты уже накидывал, что там происходит. Ну, как будто уже это можно сдвинуть ее с мертвой точки, и в какой-то момент персонажи вернутся на район, а там уже власть сменилась, например.
Да-да-да, кто знает, поскольку либо культисты Гислу запытали, и он рассказал, где все это находится, либо они его подкупили и сказали, что мы тебя просто сделаем царем гоблинов, если ты нам расскажешь. И я думаю, да, что во время следующего визита что-то определенно поменяется. Возможно, я накину им, игрокам, какой-нибудь слух о том, что культисты появились и культистов чаще стали видеть в пещерах на третьем уровне, как раз там, где располагается гробница чувака, где якобы лежит Скипетр гоблинов. И не исключено, что у меня получится накинуть этот слух, потому что персонажи игроков будут проходить очень близко от территории зверолюдей, и не исключено, что они встретят детей Дейну по пути. Потому что там есть парочка комнат, где очень высокая вероятность того, что они будут там. И вот тут будет повод мне накинуть эту информацию, что, мол, мы там чаще видим этих культистов, то они там затоят, самуются. И так вот победим. Посмотрим. Приключения... Те еще происходят. Да, следующая экспедиция обещает быть насыщенной. А знаешь, дорогой слушатель, что насыщенное еще есть в нашем подкасте? Аркантийская мудрость недели от массы.
Я бы сказал, что это не насыщенная, а настоявшаяся, потому что ей уже примерно 2300 лет, даже больше. Меняем философ. Теперь это Зенон Китийский. Это какое-то поселение Кития. Я особо не давался подробностей, не читал ничего, что он там писал. Только цитаты. «Однажды Зенон порол раба за кражу. Мне суждено было украсть, — сказал ему раб, — и суждено было быть битым, — ответил Зенон».
Ауф.
Да. Слушай, это именно то, что ты ждешь от приключений в подземелье. Ты туда идешь, чтобы украсть, а по итогу оказываешься битым.
Да, поеденным с корабеями. И на этой высокой ноте спасибо, дорогой слушатель, за прослушивание. То ли еще будет. Это был Вадим, третий сезон, выпуск номер 37. Счастливо!